И с самого первого дня принялась заводить в доме разного рода экзотических животных, которых собственной персоной отправлялась покупать на шхуны, прибывавшие с Антильских островов. Она вошла в этот дом вместе с обретенным вновь мужем, с хорошо воспитанным сыном и дочерью, родившейся через 4 месяца после их возвращения и нареченной Офелией. В свою очередь доктор Урбино понял, что жена уже не будет принадлежать ему так всецело, как во время свадебного путешествия, потому что часть всецелой любви, которой он желал, уже была отдана ею детям одновременно с лучшими днями ее жизни. Однако он научился жить и быть счастливым даже и тем, что оставалось на его долю. Вожделенная гармония достигла своей вершины в самый неожиданный момент, во время парадного ужина, когда внесли изысканное блюдо, которого Фермина Дасса не смогла распознать. Она положила себе отменную порцию, однако кушанье ей так понравилось, что она положила еще столько же, пожалев, что не может положить и в третий раз из соображений приличия. И только тут поняла, что с неожиданным удовольствием съела 2 полные тарелки баклажанной икры. Гордыня сдалась. С тех пор на вилле Ла-Манго баклажаны стали подавать во всех возможных видах и так же часто, как в свое время во дворце Кассель-Дуэра, и они так всем пришлись по вкусу, что доктор Хуиналь Урбино любил в веселую минуту повторять, что желал бы иметь еще одну дочь и наречь ее милым для всех именем Беренхена
Баклажан
Урбино. К тому времени Фермина Дасса уже знала, что частная жизнь, в отличие от жизни светской, переменчива и полна неожиданностей. Ей нелегко было провести четкую границу между детьми и взрослыми, но по зрелому размышлению она стала отдавать предпочтение детям, потому что дети имели более четкие критерии. Едва свернув на тропу зрелости, наконец-то свободной от миражей и иллюзий, она начала ощущать разочарование. Она так и не стала той, какой мечтала стать в парке Евангелий, а превратилась, в чем не призналась бы и себе самой, в служанку роскоши. На людях, в своем кругу, она в конце концов стала самой любимой всеми и выглядела самой довольной жизнью, и в то же время самой скромной. Однако же нигде с нее не спрашивали так строго, не прощая ни единого промаха, как в ее собственном доме. Она ни на минуту не переставала чувствовать, что проживает жизнь, дарованную ей супругом. Она была полновластной владычицей огромной империи счастья, выстроенного им и исключительно ради него. Она знала, что он любил ее больше всего на свете, и никого в целом мире не любил больше нее, но любил он ее для себя, на благо себе, любимому. И больше всего отравляла ей жизнь мысль о том, что она пожизненно приговорена к ежедневному приготовлению обедов. Их следовало не только подавать вовремя, еда должна была быть превосходной и именно той, какую ему хотелось, однако вопросов заранее задавать не полагалось. Если ей как-нибудь и случалось спросить, просто так, выполняя еще одну бессмысленную церемонию в ряду обыденных и бессмысленных домашних обычаев, он, даже не подняв глаз от газеты, отвечал «что-нибудь». Он полагал, что говорит правду, и говорил это приветливым тоном, ибо, по его мнению, не было на свете менее деспотичного супруга. Но вот наступал час обеда, и тут уж подавалось не что-нибудь, а именно то, что он любил, и никакого промаха не позволялось. Мясо не имело права выглядеть мясом, а рыба рыбой. Свинине не следовало походить на свинину, а курице — на пернатое. И даже когда для спаржи был не сезон, надлежало достать ее любой ценою, чтобы он мог вдоволь насладиться горячим благоуханием мочи. Она его не винила, виновата была сама жизнь. Хватало малейшего сомнения, чтобы он отодвинул тарелку со словами «Еда приготовлена без любви». И на этом пути он поднимался до фантастических высот вдохновения. Как-то, отхлебнув свежеприготовленного настоя ромашки, отдал его обратно, сопроводив одной единственной фразой «Отдает окном». И сама она, и прислуга страшно удивились, потому что никто из них никогда не слышал, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пил вареное окно. Однако сами попробовали настой, чтобы понять, в чем дело, и поняли «Отдает окном». Он был идеальным мужем. Никогда в жизни ничего не поднял с полу, никогда не гасил свет, никогда не закрывал двери. И утром, в предрассветной темноте, когда на рубашке у него не хватало пуговицы, она слышала, как он говорил: «Человеку нужны две жены, одна для любви, а другая для пришивания пуговиц». Каждое утро с первым глотком кофе или первой ложкой дымящегося супа он издавал душераздирающий вопль, который уже никого не пугал, и тотчас же разражался: «Если я когда-нибудь уйду из этого дома, знайте, мне надоело вечно ходить с обожженным ртом». Он говорил, что в доме никогда не готовили таких аппетитных и разнообразных обедов, как в те дни, когда он не мог их съесть из-за того, что принял слабительное, и так убедил себя, что все это женины козни, что в конце концов соглашался принимать слабительное только в том случае, если и она примет его вместе с ним. До смерти устав от его непонимания, она однажды, в день рождения, попросила его сделать ей необычный подарок.